Радио Москвы.
Добрый вечер. В студии Ирина Кленская. Наш гость сегодня и друг редакции Сергей Тютин, режиссер, президент фестиваля арт-кино, руководитель киношколы «Артерия кино». И история кино глазами Сергея Тютина. Очень интересная история получается. Сегодня Андрей Тарковский. Фигура и человек, который не забывается, Сереж. Вот многие же режиссеры забылись или их фильмы смотрят с такой ностальгией нежной, а он какой-то яростный до сих пор. Его обсуждают, с ним не соглашаются, его критикуют, им восхищаются. То есть какой-то он нервный все равно остается.
Ну, надо сказать, что вообще, если вы произносите какое-нибудь слово типа «русский режиссер» где-нибудь за рубежом, то если мы возьмем первую половину 20 века, вам все скажут, что это Эйзенштейн. А если возьмем вторую половину 20 века, все скажут, что это Тарковский, да? То есть Тарковский является такой вот фигурой, которая, ну, очень является большой ценностью вообще для всего мирового кино.
А почему, Сереж, что такое он сделал?
Ну, вот я хотел рассказать, что мы вот, ну, наверное, радиослушатели уже это знают, но в кинотеатре «Мир искусства» каждый понедельник я провожу такие встречи по истории кино и киноязыка, живые, да, где мы смотрим фильмы, их обсуждаем, рассказываем про героя, который у нас сегодня. И вот как раз у нас последняя была встреча, посвященная Тарковскому, мы смотрели «Зеркало». И, собственно, вот называлось это все у нас «Сны Андрея Тарковского». Что интересно, вы знаете, сейчас вот опубликованы совсем недавно две такие интересные книги. Одна называется «Как снять шедевр» или «История создания фильмов Иваново детство» и «Андрей Рублев». И вторая книга называется «Музыка Баха звучит как-то не по-советски». Вот. Это история создания фильмов «Солярис», «Сталкер» и «Зеркало». Ну, авторы этой книги Валерий Фомин и Марина Косинова, которые собрали документальные свидетельства о вообще последовательно, вот так бы, то есть не, это не драматургия выдуманная, это драматургия документальная. Ох, она действительно очень-очень интересная. Ну, давайте вот начнем хотя бы с того, как появился фильм «Иваново детство», за которое Андрей Тарковский получил главный приз Венецианского фестиваля и стал сразу известным на весь мир режиссером.
Но его посоветовал его учитель Михаил Ром. Он сказал: возьмите этого мальчика, вы его запомните.
Ну, естественно, но до этого предшествовала большая драматургия вообще, как этот фильм запускался, и так получилось, что, ну, был такой рассказ «Богомолова Иван». Он довольно стал популярным, этот рассказ, вот. И с ним Мосфильм заключил договор на то, чтобы он, собственно говоря, ну, превратился в фильм. Ну, поскольку это рассказ, ну, совершенно очевидно было, что это надо делать как бы короткометражное кино. Несмотря на это, к короткометражному кино относились серьезно. Многие выпускники в ГИКа получали деньги на финансирование короткометражного кино и снимали его на студии. Также Андрей Тарковский в 60-м году снял свой дипломный фильм «Каток и скрипка», вот, в котором он, собственно говоря, уже работал с Вадимом Юсовым, где он отработал свою будущую, так сказать, вот такую солнечную стилистику. Я имею в виду ту часть «Иваново детства», которая связана с образом матери.
Сны.
Да, да, и вот эти сны, так сказать, Ивана. И вот там, в «Катке и скрипке», уже вот были какие-то, да, вещи. Но он был нормальный, у него был нормальный бюджет, он сделал эту короткометражку, она цветная, кстати. И там есть
Заманский,
да? Да. Да, Заманский. Он играет там вот этого водителя «Катка». Да, да, да.
Заманский, да.
Да, да. И, собственно, там, знаете, как вот девочка на шаре, да? Ну, то есть, вот помните, сидит на кубе, да, и вот она на шаре. И вот такая как бы контраст изобразительный. И вот там тоже в фильме вот есть как бы каток, вот, а есть скрипка. Ну, каток, оно как бы олицетворяет некое, ну, такое уже взрослое начало, да? мужественная, и вот скрипка такая женская, нежная. И вот мальчик, который ходит играть на скрипке, а его как бы и в том числе хочется как-то ему социализироваться. В общем, этот фильм возник у Тарковского благодаря впечатлению, которое он получил от чудесной картины Жана Ламариса, француза, «Красный шар». И этот фильм, он вообще как-то очень оказал влияние и на Кончаловского, его товарища, который снял дипломную работу «Мальчик и голубь», а он снял работу, как вы понимаете, тоже «Мальчик и скрипка». Ну, в принципе, каток и скрипка.
А вот. Жан Ламарис, фигура такая известная в кино, да?
Ну, дело в том, что его хорошо знали вот в 50-е годы, потому что он снял, по сути дела, два короткометражных фильма, и оба получили призы крупных фестивалей «Белая лошадь» и «Красный шар». А «Красный шар» прям, ну, вообще там произвел сильное впечатление. Он по-моему, полчаса где-то идет фильм, и там взаимоотношения мальчика и шара. Он тоже цветной, и он очень поэтичный. И вот этот фильм, он показал возможности какого-то поэтического кинематографа.
И какого-то нового взгляда.
Нового взгляда, и который очень, так сказать, произвел вот на молодых Кончаловского и Тарковского, которые еще и учились вместе, произвел впечатление, и оба сняли как бы, ну, свой ответ этому фильму в виде своей дипломной работы. Потому что, ну, было понятно, что даже вот такой короткий метр может произвести вот такое мощное впечатление. Вот. И интересно то, что вот Кончаловский, когда снимал «Мальчика и голубя», он снял там как раз Колю Бурляева в качестве главного героя.
Там даже как
именно
судьба,
поэтому, да?
Да,
значит, о нем узнал и Андрей Тарковский о Коле Бурляеве. И поэтому, собственно, когда потом уже возникло это предложение снимать картину «Иваново детство», одной из причин, почему Тарковский именно согласился, не только потому, что он хотел дебютировать, но и потому, что он знал, что у него уже есть мальчик, который будет играть главную роль.
То есть он уже присмотрел, как
конечно,
интересно.
Хотя сидишь... понятно, что то есть, ну, у него уже был мальчик и в той картине, я имею в виду «В каток и скрипка». Ну, конечно, Бурляев давал, в общем, фору
всем.
Всем, да. И понятно, что уже он его имел в виду. Так вот, смотри, как интересно. Жан Ламарис, «Красный шар», «Каток и скрипка». Делается работа с Вадимом Юсовым. Он получает диплом в ГИКа, заканчивает мастерскую, значит, Михаила Рома, да, в таком замечательном сокурсничестве с огромным количеством замечательных людей, с Шукшиным, да, и с Кончаловским. В общем, короче говоря,
вообще курс был неплохой.
Да, получается, просто все как бы помогало быстро творчески расти, творчески развиваться, но а кто вам гарантирует, что вы получите дипломный фильм, дебютный фильм после того, как вы закончили в ГИК? Что никто не гарантирует. И вот ситуация на Мосфильме сложилась следующим образом, что Богомолов, да, подписывая договор с Мосфильмом, он написал, что сценарий должен быть согласован с автором рассказа. Но ему не хотели ничего показывать и поручили сценарий такому Папаве, значит, который был еще там лауреат Сталинской премии, такой вот весь заслуженный. Его посадили руководить сценарным отделом Мосфильма, и он сам себе заказал
кино.
Сценарий, и сам его очень быстро написал и получил очень хороший гонорар. Вот. Но когда Богомолов увидел то, что он написал, да, ему стало просто, ну, дурно, и он написал, оказался очень такой, ну, так такое время было, очень люди были искренние, принципиальные, они шли как бы, они, ну, как бы, ну, не очень принимали халтуру, да. И он очень оказался вот такой прям Богомолов, да, то есть кремень. И он начал просто, устроил там серьезный скандал, который, значит, закончился тем, что сначала, ну, как бы заставили переделывать сценарий, переделывали сценарий, потом уже как-то его там худо-бедно переделали, опять что-то ему не показали, и решили, значит, снимать
сами собой
картину, то есть взяли режиссера, значит, потратили полбюджета, сняли полбюджета, и когда все это, значит, посмотрели, ужаснулись, и в том числе и Богомолов. И поэтому ситуация была катастрофическая, картину надо было закрывать, причем Богомолов многократно настаивал, потому что это был короткий метр, они делали полный. И тогда вот стали искать выход из этой, в общем, тупиковой ситуации, потому что Папаве нужно было сохранить свое лицо, потому что он там написал, кому потратили столько денег и так далее. И тогда вот обратили внимание, ну, опять же, с подачи, конечно, Михаила Рома на Тарковского. А Тарковский пришел, как говорится, не один, вместе с Кончаловским. И они, ну, как бы там начали...
Шебуршить.
Шебуршить так, что, типа, нам надо все переписать, сценарий. А формально они не могли быть авторами сценария, потому что вот как бы было и уже деньги все давно потрачены.
Потрачено уже, да, всего, да, не было.
Вот, поэтому они, конечно, сначала просто, значит, стали разрабатывать замысел картины. И, в общем, вот это решение, которое было, это решение именно контрастно соединить вот то, что там происходит,
обожженный
вот войной этот уже ребенок, который ненавидит, по сути, врага, ненавидит очень жестко, и в то же время ему снятся совершенно какие-то волшебные солнечные сны, где там есть его мама.
Березы.
Да, где есть березы, где есть вот вся красота, вода. И он, имея это решение, и имея как бы мальчика, ну, пошел практически так, достаточно
ва-банк,
таким,
да?
ва-банком, ну, то есть достаточно нагло себя вел. В каком смысле? Ну, на обсуждениях он, значит, во-первых, ну, позволял, что он сценарий, как бы, да, критиковать. И вообще он сказал, что, ну, как бы, я хочу быть сам сценаристом. Это было не принято. Ну, как это?
Ну, как это?
Вот есть сценарист, а есть режиссер. Но, несмотря на это, в общем, какую-то поддержку, значит, он получил. И после многократных... Ну, это вот в книге это просто подробнейшим образом описывается. После многократных всяких худсоветов, редакторских советов. Причем, знаете, почему интересно это читать? Сегодня же очень часто эти обсуждения беспредметные. Там делят бюджет или что-то. А там разговор идет о характерах персонажей.
То есть по существу, да, Сережа?
Да, очень серьезный, глубокий такой разговор. При том, что там, понятно, там и есть режиссер, и он имеет, ну, режиссерский взгляд, режиссерское решение. И все понимают, что решение-то у человека есть, он видит фильм будущий, как он должен выглядеть. Он об этом пишет и так далее, и так далее. В результате, значит, ему дают возможность все переснять, поменять артистов всех.
То есть все сначала.
Все поменять, оператора, естественно, да. И с нуля они снимают. Снимают они своим Ньюсом, конечно, ограниченные в бюджете, конечно, они там, ну, практически должны снять бесплатное кино, да. И кино все-таки, значит, получается. Дальше его отправляют на Венецианский фестиваль. Никаких, конечно, иллюзий по поводу того, что там какие-то призы могут быть. Тарковский не питал, поскольку там были и Пазолини в конкурсе, там, ну, классики многие того времени. И вдруг вот они получают главный приз, гран-при Венецианского фестиваля, Золотого Льва, то бишь, и у них начинается совсем другая жизнь. Ну, во-первых, дают возможность что-то, да, такое снять, что хочется. И вот тут они, значит, с Андреем Рублевым предлагают Андрея Рублева, ну, так сказать, фильм по искусству, ну, предполагал, что, так сказать, про художников, ну, такой в духе немножко байопика, ну, как все думали, так сказать, по-сталински, по-нашему.
И все спокойно, все хорошо,
да.
Все добрые, прекрасные.
Вдруг они начинают, ну, во-первых, они полгода почти потратили на изучение материала, и потом пишут сценарий, и начинаются опять вот эти бесконечные, так сказать, споры, переговоры,
скандалы,
разговоры. Вот. Ну, слава богу, фильм запускается, фильм снимается, получается, как вы помните, шедевр.
Шедевр. И сейчас шедевр, что интересно, смотришь, сейчас как будто бы это снято недавно, он не постарел.
Абсолютно не постарел, да, фильм, конечно, великий. Ну, Андрей Рублев – это мой любимый фильм.
Не стареет совершенно, и все равно остается любимым всегда. С какого бы кадра, Сереж, не начинай смотреть. Вот это...
Да, ну, картина, как вы знаете, она сначала называлась «Страсти по Андрею», длилась она гораздо длиннее, и когда
фильм
был готов... А что
вырезали, интересно?
Ну, вы знаете, сейчас вообще довольно интересно сравнивать эти две версии. Надо сказать, что не сильно, ну, полчаса вырезали, да? То есть не сильно фильм...
Изменился.
Изменился, да. Ну, там, например, голую попу Ролана Быкова с нарисованной рожицей там вырезали, еще что-то. Вот. Но, в принципе, по большому счету...
Все осталось.
Ну, надо представлять... Ну, конечно, кино идет 2,55 сейчас, вот версия Андрей Рублев, да? И «Страсти по Андрею» 3,25. То есть, конечно, для кинотеатрального просмотра,
ну,
в наше время это довольно тяжело смотреть долго так, да? Но... Он как бы ориентировался на Куросаву, на картину «Семь самураев», поэтому это длинно, но, так сказать, эпохально, и эпически, да. Поэтому, ну, как бы говорить, понятно, что режиссерская версия обязана иметь право на жизнь. Но ей не дали ни в такой версии, ни в другой выйти на экран. Это было в 66-м году.
Сереж, мы прервем сейчас на некоторое время и продолжим дальше. Что же было после 66-го года и как дальше развивалась судьба фильмов Андрея Тарковского? Я напомню, Сергей Тютин, президент фестиваля арт-кино, руководитель киношколы «Артерия», кино «Наш гость», Ирина Кленская, микрофон. Оставайтесь с нами.
Радио Москвы.
Телеканал «Москва-24» представляет уникальный проект «Пульс города». 2 июня каждый житель Москвы сможет пройти бесплатное медицинское обследование в мобильных диагностических центрах и получить консультацию ведущих врачей в прямом эфире телеканала «Москва-24». Подробности на сайте pulse.m24.ru. «Пульс города». Не пропусти то, что тебя касается. 16+.
Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Кленская. В гостях Сергей Тютин, режиссер, президент фестиваля «Арт-кино» и руководитель киношколы «Артерия кино», друг нашей редакции Андрей Тарковский. Мы о нем говорим сегодня и размышляем о том, почему же все-таки некоторые фильмы остаются навсегда, и почему они не стареют, и как складывается вообще жизнь фильма. Удивительная, надо сказать, история.
Безусловно, безусловно. Но у Тарковского есть несколько периодов, что ли, его творчества. Ну, можно сказать, что вот этот первый период – это «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Да. И, в общем-то, правильно, что именно так книгу построили. Что...
А мы говорим о книге, которая называется «Как, из...
как снять шедевр». «Шедевр» – это первая книга. И вторая – «Музыка Баха» звучит как-то не по-советски. Это
Валерий,
да, Валерий Фокин и Марина Косинова. Документальное исследование создания шедевров всех Андрея Тарковского, снятых в Советском Союзе. И, понимаете, вот эту картину положили на полку.
И все казалось бы.
Казалось бы, все. Но он написал тогда уже с Мишариным Александром, написал заявку на будущий фильм «Зеркало». Эта картина называлась изначально по заявке «Исповедь». Потом, позже, она получила название «Белый-белый день».
Красиво,
и только да. уже в конце, да, стала называться «Зеркало». В декабре 67-го года Тарковский принес заявку на этот фильм.
67-го?
67-го. Фильм вышел в 74-м и был снят в 74-м году, в 73-м. Вот, принес заявку на этот фильм. И заявка была, в общем-то, принята к рассмотрению. Тогда, знаете, как было? На Мосфильме существовали такие творческие объединения. Одно из них возглавлял Алов и Наумов, которые, естественно, сам представители были новые, так сказать, волны. Да. И они, конечно, поддерживали. И в этом смысле они вот поспособствовали, чтобы запустить Тарковского со следующим фильмом. Но сначала сценария не было. Они отправились, купили две путевки в Репино, там, Дом творчества, знаете, где кинематографисты все часто трудились в те времена, да. Но они и сейчас продолжают, Репин работает. Да, у нас было Болшево, а значит, там Репино. И вот они почему-то поехали именно в Репино, взяли две путевки на два месяца. Ну, это был январь, по сути, февраль.
Никого не было.
Месяц 68-го года. И они отправились туда, и первый месяц, в общем, ничего они не писали, только ходили, разговаривали на тему, что же как бы хочется, как, какие герои, какие могут быть эпизоды. Договорились они, да, сначала чуть не 36 эпизодов у них получилось. Потом они поняли, что это невозможно в один фильм поместить. Значит, они сокращали, дошли до 28 эпизодов. И написали не строчки, сценарий, да. То есть, ну, одна путевка кончилась. Началась, значит, вторая. Ну, они поняли, что пора уже как бы приступать к этому делу и прописывать. И у них была такая договоренность, что они будут писать, ну, разделят сцены между собой, и до обеда будут писать каждый самостоятельно свою сцену. Потом они это все приносят, обсуждают, но сразу договорились, что никогда никому не скажут, кто какую сцену написал. Вот, и они уложились в 14 дней. Путевка была на 30 или на 28. Поэтому Тарковский, уже, так сказать, получив текст в руки, не выдержал. У них был только один конфликт, всего там, как пишет или вспоминает Мишарин, был один конфликт, когда не понравилось Тарковскому очень важную сцену, которую он отдал Мишарину писать, она ему не понравилась. И когда он спросил, а что именно не нравится, он говорит, надо бы поталантливее. И того чуть...
Строгий был все-таки.
В общем, он обиделся. И, значит, через некоторое время, он там после обеда заперся и, в общем, и начал переписывать это все дело. И когда Тарковский пытался там зайти, что-то сказать, он его просто не пускал. Ну, а вечером ему дал новый текст, тот посмотрел, и он ему очень понравился, он его там чуть не расцеловал. И таким образом вот этот конфликт был исчерпан. А так, в общем, они, ну, как он вспоминает, были все очень, так сказать, очень было душа в душу, они писали сценарий. И это, знаете, это довольно странно, потому что, ну, смотрите, во-первых, это сценарий, по сути, автобиографический, да?
По сути дела, это исповедь, конечно, да?
Вот, и как это получилось, что это именно с автором можно было написать? Ну, во-первых,
и кто такой Мишарин?
Они с Мишариным познакомились, он был драматург тогда, довольно известный театральный драматург, ну, прозаик. Ну, Тарковский с ним подружился в 64-м году, они стали общаться, он был вхож в семью, он знал маму его. Вот. Но всерьез его как литератора Тарковский не рассматривал. И успех даже его постановочек пьес, он как бы, ну, так довольно иронически к этому относился. Пока тот ему не вручил какое-то свое очередное, значит, литературное произведение, попросил все-таки почитать и сказать какие-то
слова.
Ну и ждал, в общем, довольно с большим трепетом, думая, что Тарковский обязательно сейчас скажет какую-нибудь неприличность. Но к его удивлению он сказал ему первую фразу: «Почему мы с тобой до сих пор не работали совместно?» Вот, то есть ему понравился этот текст. И вот эта работа началась благодаря вот тому, что вот у него изменилось отношение к его творчеству. Вот. Но надо сказать, что вот этот сценарий, который они написали, еще был совершенно не похож на тот фильм, который потом в итоге был снят.
Предчувствием не верю, и примет я не боюсь. Ни клеветы, ни яда я не бегу. На свете смерти нет, бессмертны все, бессмертно все. Не надо бояться смерти ни в 17 лет, ни в 70. Есть только явь и свет, ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском, и я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком. Живите в доме, и не рухнет дом. Я вызову любое из столетий, войду в него и дом построю в нем. Вот почему со мною ваши дети и жены ваши за одним столом, а стол один и прадеду, и внуку. Грядущее свершается сейчас, и если я приподнимаю руку, все пять лучей останутся у вас. Я как день минувшего, как крепью, ключицами своими подпирал, измерил время землемерной цепью и сквозь него прошел, как сквозь Урал. Я век себе по росту подбирал, мы шли на юг, держали пыль над степью. Бурьян чадил, кузнечик баловал, подковы трогал усами, пророчил, и гибелью грозил мне, как монах. Судьбу свою к седлу я приторочил. Я и сейчас в грядущих временах, как мальчик, привстаю на стремена. Мне моего бессмертия довольно, чтоб кровь моя из века в век текла. За верный угол ровного тепла я жизнью заплатил бы своевольно, когда б ее летучая игла меня как нить по свету не вела.
Значит, изначально была идея вообще очень такая странная в духе американского режиссера Джона Кассаветеса, который в 1959 году снял картину «Тени» и исповедовал такой как бы джазовый подход к написанию сценария и к съемке кино. То есть, такая немножечко импровизация. То есть, мы, когда начинаем кино, мы еще не знаем, что у нас получится. Вот. И у него вот такой фильм, такой с джазовым там наполнением, и очень нравился Тарковскому. И он подумал, что почему бы нет. И идея у него была такая, что надо его родную маму снять скрытой камерой, задавая ей определенные вопросы, разные, начиная там от самых простых до самых сложных, что такое вера, верит ли она, в кого верит, что такое Бог, ну и так далее. И записав вот эти все как бы диалоги с каким-то, ну, человеком более-менее там знаком, чтобы она не стеснялась, положить их в основу как бы того фильма, который потом получится. Дальше к этим диалогам нужно было добавить какую-то хронику, причем хронику как прошлого времени, так и хронику современную, то есть как бы летопись реальной жизни того времени. Вот. И только третья часть фильма должна была представлять себя все-таки инсценированное прошлое, ну, каких-то событий из жизни матери, которые предполагалось уже снимать с артистами. Ну, то есть основная была такая как бы...
Документальная.
Вот. И когда он защищал этот проект вот перед Мосфильмом и перед всеми другими инстанциями, он говорил о том, что я затеял этот фильм, потому что хочу доказать, что мать моя, мама моя, бессмертна. Она же была жива, мама, да? Но он себе представил, а что вот если будет, не будет мамы? Как вообще с этим совсем жить? И вы понимаете, по Иванову детству, раз образ матери самый светлый в картине, наверное, мама для него значила очень много для Тарковского, и он во многих интервью говорил, что я стал режиссером благодаря матери. Прям прямым текстом говорил. Более того, мама его однажды вытащила из очень такой плохой компании, куда он попал, и она его отправила так очень хитро в геологическую экспедицию отправила. Ему было 20 лет, и вот эта геологическая экспедиция, как он говорит, что самое интересное приключение моей жизни. Вот
она его, в общем, поставила на путь,
Да, то есть он, вот из этой компании таким образом ушел из нее, и как-то дальше уже вот пошло все нормально.
Стал жить.
Да, и он вот поступил в ВГИК, и дальше, вот после этой экспедиции сразу, и вот пошла его режиссерская история. Поэтому вот он говорил, что я хочу снять про то, что мама моя бессмертна. Ну, как и любая мама.
Как любая.
Да, и там очень хорошие такие слова. Причем, знаете, как вот я много слышал размышлений про этот фильм, но что-то как-то, ну, не так прямо акцентируется этот момент, что это именно вот...
О маме.
О маме. Ну, правда, надо сказать, что фильм постепенно, как это, превратился в автопортрет и немножко ушел действительно от этой основной линии, хотя она, конечно, осталась, потому что нужно было что. Ну, и вот тут начались как бы психологические и всяческие другие сложности, потому что маму захотела сыграть его новая супруга, Лариса Егоркина, которая, в общем-то, не, по-моему, даже и актрисой это не была. Она была, ну, ассистентом. Или вторым режиссером на Рублеве. И, конечно, это было очень такое давление серьезное на Тарковского. Но поскольку он затеивал такой как бы биографическо-личностный фильм, дело в том, что вот получилось так, что у него в жизни довольно драматично отразилась та история, что их отец, его отец Арсений Тарковский, великий поэт, оставил семью, когда ему было 3 года. И вот это событие, естественно, оно не могло не найти отражение в этом фильме, имеется в виду. Вот. И так получилось, что, собственно говоря, он повторил сценарий родительский и сделал то же самое. То есть ушел из семьи, он был женат на Ирине Рауш, которая была там, она училась там в ВГИКе параллельно с ним на актерском факультете, она была красавица, он был в нее безумно влюблен. И в 57-м году они вот поженились. Ну, когда он еще был студентом. Ну, то есть, понятно, что он в 60-м только закончил ВГИК. И, как, конечно, когда он начал снимать свои фильмы, ну, она актриса, естественно, он ее должен был снимать. Он снял ее в образе матери как раз в фильме «Иваново детство». Она играет мать. А вот уже Андрей Рублев, она играет дурочку. Дурочку, которая, так сказать, ненормальная. Ну, она довольно важная там роль.
Ну, потрясающе сыграла.
Потрясающе. Ну, мы видим, что она какая замечательная актриса. Вот. Но с точки зрения такой вот чисто человеческой, ну, как бы из такой вот красивого такого образа вдруг она там превратилась в дурочку. И страшную, в принципе, ну, такую немножко, да, сумасшедшую. Как бы что это было? Ну, как он к этому относился? У нее именно на съемках Рублева вот произошел роман с этой Ларисой Егоркиной, которая забеременела. И получилось так, что ему надо было принимать какое-то решение, и он принимает решение, что он уходит от Ирины и вот к Ларисе. А там был ребенок, которого он назвал Арсением в честь отца в первом браке. Ой, а она ему родила ребенка, которого назвали Андрея в честь Андрея. Ну, понятно. Вот. И жизнь, по сути, его и творчество, оно как бы раскололось на до и после.
Суровое решение, надо сказать.
Да, потому что, понимаете, он с одной стороны, повторил то, чего больше всего он не принимал в своем отце. И, естественно, из-за этого у него и появился, ну, желание исповедаться как-то, да, очиститься от того, что вот случилось. И дальше весь фильм, по сути, вот «Зеркало», да, он очень такой получился семейный, потому что там, с одной стороны, звучит голос настоящего его отца в фильме. Он читает собственные стихи.
«С утра я тебя дожидался вчера. Они догадались, что ты не придешь. Ты помнишь, какая погода была, как праздник, и я выходил без пальто. Сегодня пришла и устроили нам какой-то особенно пасмурный день и дождь, и особенно поздний час, и капли бегут по холодным ветвям, ни словом унять, ни платком утереть».
Кроме того, там все-таки снялась чуть-чуть в образе старой матери его реальная мать. В-третьих, сама Лариса Егоркина сыграла роль жены врача, куда приходит Терехова, и ее заставляют там, значит, петуха резать. Противный достаточно образ тоже, ничем не лучше дурочки, я имею в виду, которая, так сказать, исполняет.
Ну, дурочка хотя бы такая...
Ну, там она как юродивая, там есть духовное какое-то за ней, да.
А здесь такая пошлятина.
А здесь она такая прям вот, да.
Стервоза такая.
Да-да-да. И поэтому...
Что, наверное, было в жизни.
Ну, кто как бы знает, мы не знаем, да. Но, во всяком случае, то, что она поссорила действительно его с некоторыми его друзьями, но это часто бывает, это не только там Лариса одна такая.
Ну да, потом это такая внутренняя история.
Потому что, понимаете, старая компания всегда обычно принимает первую уже, так сказать, жену с ней как-то в каких-то отношениях, и вдруг такое. И поэтому многие-многие вот связи человеческие начали Рваться. И вы знаете, что отказался снимать фильм Вадим Юсов, поэтому взяли Георгия Рерберга, да?
Именно
с Кончаловским
они
поссорились, да. Ну, не только, понятно, что там разные были причины, но в том числе. И поэтому как бы совсем началась какая-то другая... Да. Правда, между вот замыслом, то есть, когда они написали и подали заявку... Кстати, с Мишариным еще и поссорился, потому что, когда ему предложили снимать «Солярис», он пошел снимать «Соляриса». Хотя Мишарин ждал, что он будет так же, как с Рублевым, биться до последнего за эту картину. А он, по сути, как бы, ну, отказался, и они тоже поругались. Потом, правда, он вернулся, как бы, да, к этой идее уже после «Соляриса». Но прошло, так сказать, много лет. И видите, как сценарий, так сказать, да, играет падчерица там. Первая любовь мальчика играет падчерица, то есть дочка Ларисы.
Ларис.
От предыдущего брака. Понимаете?
Какой клубок.
В общем, там ого-го-го-го.
Непросто.
Непросто. Ну, а Маргарита Терехова сыграла и мать, и жену. Да, в фильме.
И тоже начался роман.
И тоже начался роман, но не пере... как это? Он не перетек. Значит, есть такое, знаете, у нас особенно любит Владимир Михайлович Олейников, это говорит, что режиссер обязан влюбляться в актрису, которая играет главную роль у него. Иначе как получится?
А дальше-то как?
А вот дальше проблемы могут возникать большие, особенно если там происходит что-то, и начинает часто актриса, значит, да, уже управлять режиссером. Потом, понимаете, это же все еще сказывается на судьбах. Вот представьте себе, он же снял Наталью Бондарчук в «Солярисе», да, в главной женской роли. А потом начался этот конфликт с Бондарчуком-старшим, когда Юсов ушел к Бондарчуку же.
Как
и вот началась, ой, началась очень такая длительная неприязнь. Было в глазах у Тарковского, значит, Бондарчук был придворным художником.
Презирал его.
Да, и вот, понимаете, и с одной стороны вот так, а с другой стороны совсем по-другому, потому что, ну, Наталью-то он снял. Причем надо сказать, что...
это был роман, как говорят.
Да, 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 поэтому вот тут, понимаете, как бы вот оно бывает, что и где-то еще и шершеляфа. Вот. И это потом на судьбе отражается. Ну, и после этого он, когда снял «Зеркало», да, он вышел этот фильм... Ну, например, Юсов говорил, что, несмотря на то, что он личный, но с точки зрения Юсова, знающего семью, он все равно неправдивый, в смысле, что там все равно все как-то по-другому было. С другой стороны, все понимают, что если ты даже берешь биографические какие-то свои, там, это не значит, что ты должен буквально это снимать.
И обнажаться до последнего.
Ну, да, конечно. Поэтому тут... Потом и название ушло, как бы «Исповедь», да, ну, изначально. Хотя, помните, что фильм замечательно начинается вот этим вот сеансом гипноза, где мальчик говорит в конце... «Я могу говорить». То есть, в принципе, ну, в этом смысле фильм такой достаточно, ну, как концептуальный, такое высказывание, надо сказать.
Но очень человеческий, вообще, про каждую судьбу, на самом деле, фильм.
Да, и, в общем-то, изначально он и начинался с такого зачина, как бы нереалистического, что про каждого человека можно снять кино. И вот почему вот я, например, не могу взять и снять про свою маму там кино, да, что с ней случилось. И, кстати, интересно, знаете, некоторые не понимают, а как мама, которая получала небольшую зарплату, имела дома большое количество альбомов по искусству. Хотя вот я просто, я в свое время сталкивался, это первая образцовая типография, где она работала, я просто с ними как-то общался. Они как раз были одной из единственных типографий, которая печатала альбомы по искусству. Естественно, ну, как бы, если она там работала, она могла себе это позволить.
Конечно, да, там были это... бракованные вещи.
А это, знаете, как бы повлияло очень серьезно на развитие Тарковского именно с изобразительной, так сказать,
точки зрения. Он смотрел, конечно.
Конечно, он видел эти все репродукции, мог как-то об этом фантазировать, мечтать, да. И это как-то стало для него частью его культуры. Да. Так что здесь вот тоже такой неслучайный момент. Вот. Ну, и вот, и потом... Как вы помните, он предлагал разные там замыслы, и что-то ему там не давали. В итоге он хотел и «Гамлета» снимать. Значит, вместо съемок поставил спектакль в Ленкоме Солоницына в роли Гамлета. Ну, к сожалению, не сохранились съемки, да. Хотя есть описание спектакля, и там любопытное достаточно решение.
Но Солоницын грандиозен. Грандиозный актер.
Ну, он вообще грандиозный актер, безусловно.
И такая тоже нелепая, быстрая судьба какая-то, нереализованная.
Да, грандиозный актер. Посмотреть, если достаточно уже как бы самих фильмов, конечно, Тарковского, он там уже внес достаточно, конечно, большой вклад в кино.
Вот еще эксперимент. Эксперименты, факты, истина в последней инстанции. А фактов вообще не бывает, а уж здесь и подавно. Здесь все кем-то выдумано. Все это чья-то идиотская выдумка. Неужели вы не чувствуете? А вам, конечно, до зарезу нужно знать, чья. А почему? Что толку от ваших знаний? Чья совесть от них заболит? Моя? У меня нет совести. У меня есть только нервы. Обругает какая-нибудь сволочь рано. Другая сволочь похвалит еще рано. Душу вложишь, сердце свое вложишь, сожрут и душу, и сердце. Мерзость выйдешь из души, жрут мерзость. Они же все поголовно грамотные. У них у всех сенсорное голодание. И все они клубятся вокруг. Журналисты, редакторы, критики, бабы какие-то непрерывные. И все требуют, давай, давай. Какой из меня к черту писатель, если я ненавижу писать? Если для меня это мука, болезненное, постыдное занятие, что-то вроде выдавливания геморроя. Ведь я раньше думал, что от моих книг кто-то становится лучше. Да не нужен я никому. Я сдохну, а через 2 дня меня забудут и начнут жрать кого-нибудь другого. Ведь я думал переделать их, а переделали-то меня по своему образу и подобию. Раньше будущее было только продолжением настоящего, а все перемены маячили где-то там, за горизонтами. А теперь будущее слилось с настоящим. Разве они готовы к этому? Они ничего не желают знать, они только жрут.
Он делает предложение вот по Стругацким снять картину. И дальше начинается вот эта драматическая история фильма «Сталкер», который, как вы знаете, снимался 2 раза. Первый раз Георгием Рербергом, а 2 раз уже без него, с Александром Книжинским. И эта драма была уже операторская.
Такие сложные отношения. Ведь судить невозможно, потому что мы не знаем подробностей, и это такая тонкая материя отношений человеческих, тем более творческие. Но характер, вероятно, был неуемный у Тарковского, и он хотел все-таки добиться того, что он хотел. И не все понимали.
Ну, во-первых, понимаете, было... У него в такое противоречие человеческое. Он, с одной стороны, был верующим человеком, и в своих дневниках он постоянно обращался к Богу, он перечитывал постоянно Евангелие, и как бы он все время об этом... И в то же время через 2 строчки он мог какого-то человека оскорблять так по-советски, знаете, вот
жестоко.
Как, когда, ну, так это было принято у нас, как это ты не определился, кого ты ненавидишь. То есть ты как бы кого-то любишь. Ну, вот я помню, я сам поступал в Щукинское училище, у нас такая была тема сочинения. Что я люблю, что я кого я люблю, кого я ненавижу. Или там, что я люблю, что я ненавижу. Ну, то есть предполагалось, что как бы ты должен кого-то ненавидеть просто обязательно, да? Ну, а уж представьте себе, там, это Иван, который ненавидит действительно. Ненависть у него прям как основа характера.
Ну, это вообще-то страшное кино Иванова детства. Сейчас вернуться. Это страшнейшая история ломки человека и уничтожения, на самом деле, человека. Страшно. Это трагедия, Сереж, согласись.
Трагедия, но она была действительно правдивой. Вот, и поэтому фильм так, потому что же, ну, как много же фильмов выходило. Ну, тогда, тем более, кстати, это вообще как бы и военные фильмы у нас, и они приобретали мировую известность, и «Баллада о солдате», и «Летят журавли». Казалось бы, да, вот они же друг за другом практически.
Ну, Сереж, если честно сказать, сейчас «Летят журавли», я пересмотрела, и я вдруг поняла, что это странно, это девушка, которая мечется, не пойми, чего делает, и почему мы должны ей сочувствовать. Вдруг я поняла, что он какой-то немножко, он уже сейчас не воспринимается так ярко.
Ну, вы знаете,
ярко,
я тут вынужден возразить. Да? Почему? Потому что мы сейчас, вот 9 мая, решили сделать эксперимент. Значит, во-первых, показать в кинотеатре «Мир искусства» только российские фильмы в течение, так сказать, всего дня. Вот. И на самое-самое, как говорят, прайм-тайм, самое-самое время поставили «Летят журавли». И пришел полный зал, рыдали там вообще. То есть это вот не об... он невероятно сейчас возвращается в актуальное кино. Прямо тут очень актуальное кино. Вот. Да, она мечется, да, но это совершенно волшебно снято.
Снято волшебно.
И совершенно, ну, как бы, мы же понимаем, что она его убивает своей изменой, в принципе. Вот так по фильму мы понимаем это. Потому что это одновременно происходят эти два события, когда он гибнет.
Измена-то нелепая, да, бессмысленная.
Вот. Но как бы вот характер, да. И потом здесь много нелепостей. Там же нелепость, что она не прочитала записку, там, ну и так далее, и так далее. То есть вот это вот как бы такого... Ну, понятно же было вроде по контексту, что да, но в то же время, видите, и проститься не могу. То есть все как-то вот, ну, как бы как в трагедии происходит. Какие-то нелепые случайности, которые вот эту всю судьбу как бы выворачивают. А потом у нее уже, как у этого, у Раскольникова, да, происходит раскаяние, и ей нужно преодолеть это. А время такое, что, ну, а как, ну, что, наложить на себя руки в такое время? Нет. И она вот, помните, когда она спасает ребенка, да. У нее происходит вот это, ну, какое-то очищение. И, ну, как бывает, что, ну, как надо же как-то искупить, да. И, в принципе, она... Понятно, что она становится вот такой, как бы, воплощением просто женственности, как бы, которая вот, ну, встречает всех. Она потому что ей некого встречать, потому что погиб ее любимый. Вот. То есть, фильм, конечно, ничего подобного. Вот, понимаете, вот сейчас его выставить на Каннский фестиваль, он выиграет.
Выиграет?
100%. Если сейчас... не будет вот просто специально каких-то там... Он выиграет, понимаете? Потому что нет, и он, безусловно, ну, как сказать, вот при всех раскладах там чуть лучше к России относились, наши в космос полетели, народ забеспокоился, ракеты летают на соседний комитет, на соседний континент уже долетают легко. Понимаете, чуть-чуть забеспокоились. Но при всех этих вот нюансах, ну, безусловный шедевр. Просто безусловный. И вот в истории кино таких очень-очень мало. Да. Поэтому при его как бы, ну, что ли, выше него подняться, вот фестиваль. Ну, есть там сейчас фильм Сергея Дворцового. Я очень надеюсь, что это хорошая картина, потому что я знаю самого Сергея, и она в конкурсе. По-моему, в основном даже в конкурсе. Я, вот, если я что-то не путаю, может быть, там... Вот. А в жюри Андрей Звягинцев сидит. Поэтому... Как это все интересно закончится? Фильм этот снимался то ли 3, то ли 5 лет.
А как этот фильм называется?
Айка. Айка. Он изначально по-другому назывался.
А режиссер как называется?
Сергей Дворцевой. Он уже участвовал в Каннском фестивале с предыдущим фильмом, получил приз. Это «Тюльпан» был. Он был документалистом изначально, Сергей. Потом он стал снимать как бы игровое кино, но методом документального кино.
Интересно.
По сути, вот то, что Тарковский, да, хотел с «Зеркалом» сделать, он это делает. Он делает, ну, правда, ближе такой в флаерте, в смысле наблюдения за персонажами.
Кино, да?
И не столько жесткое, сколько более такое тщательное. То есть... Вам надо, ну, дожидаться. То есть, вот надо дождаться, чтобы вот случилось с этими персонажами то, что вам надо по фильму.
А Айка о чем фильм?
Вот я... Нет, я думаю, что это что-то связанное опять. Он любит вот эти вещи с Средней Азией. Там вот Казахстан у него был, по-моему, в прошлой картине в «Тюльпане». «Тюльпан», кстати, замечательная картина. Ее, к сожалению, мало кто видел, но она действительно замечательная. Она просто вот, ну, такая вот настоящая.
Это настоящее кино, да?
Да, он как-то он не умеет себя пиарить, там, продавать, я имею в виду Сергей. И, ну, но картину эту делали все равно всем миром. Там несколько, по-моему, копродакшена какие-то. И как бы он вот прямо вот он бескомпромиссно это делал. Я не знаю, что получилось, но то, что он делал, это 100% вот честно, бескомпромиссно, долго. Ну, никакой продюсер не выдержит этой
несколько
гонки.
Лет, 5 лет, да?
Да. И вот картина, мы никто ее не видел, поэтому там не знаю, какой будет результат, там судьба. Но, в принципе, вот я в Сергея очень верю в то, что вот он должен снять хороший фильм.
Интересно. И пути фильмов очень интересны. То, что нам кажется, когда мы говорим, что великая актриса, а потом проходит время, и она больше, имею в виду Самойлову, больше нигде, везде скучна дальше, хочу сказать.
Ну, на Каренина.
Ну, разве? Ну, это разве хорошее кино?
Ну, в общем, это надо пересмотреть. Давно
вот
смотрел.
Это надо пересмотреть.
Вот. Но тут в данном случае, понимаете, сошлось много интересных моментов. И гениальный Урусевский, и Колотозов, который был, как сказать, вот он же такой сложный и необычный путь прошел. Он же был Сначала пытался быть актером, потом он какие-то, по-моему, даже фильмы начал снимать в Грузии, потом стал вдруг администратором и стал директором «Грузия фильм», снял прекрасную картину «Соль Сванетти», по-моему, документальную, которая стала классикой документального кино. Это был какой-то чуть ли не 39-40 год, можете себе представить, еще за 17 там, лет до «Летят журавли». Потом он снял какие-то там пару байопиков во время войны. Потом вдруг «Верные друзья». Ну, эта картина такая была, как бы прекрасная, да. И вот раз, и вот «Летят журавли». Ну, мало кто знает, что Колотозов 3 года находился в Голливуде. И там не просто находился, он был нашим представителем во время войны от Советского Союза, который вел все переговоры и был допущен во все голливудские студии, потому что американцы надеялись, что мы пустим их на свой рынок, а мы надеялись, что они пустят нас на их рынок.
И он там смотрел, конечно,
и он там, он знал вообще, и вот то, что он как бы вот, ну, был готов к международной славе, это точно. То есть, он все наизусть, он выучил, как это устроено
как
в Голливуд.
Делать.
Я даже книжку написал про это, есть. Да,
Слушай, а что с ним потом? Как-то потом...
Ну, как? Нет, почему же? Не отправленное письмо. Он снял тоже с Урусевским. Потом они «Якубу» сняли, который сегодня является таким фильмом. Да, он авангардный, да, он такой непростой, может быть, для восприятия, но, по сути, это такой учебник операторского искусства, который показывают в вузах просто вот покадрово разбирая.
Как надо снимать, да?
Да, а потом, к сожалению, Урусевский решил, что он режиссер, они стали работать отдельно, и он снял «Красную палатку», это был международный американско-советский проект Колотозов. И на этом вот режиссерскую биографию у него закончилась. Да. Но, в принципе, он тоже такая недооцененная фигура, потому что он действительно...
Снимал шедевры вообще.
Да, вообще. И, в общем-то, с этим были согласны везде.
Мы сегодня вспоминаем судьбу Андрея Тарковского. Не сколько судьбу, сколько историю фильма. Историю фильма «Зеркало». И оказывается, так много личных, дружеских, фантастических ситуаций, которые так или иначе сплетаются, и получается кино. Жизненная ситуация так или иначе все равно, Серёж, в кино отражается. Все равно судьба отражается.
Ну, вы знаете, вот я же учился у Алексея Юрьевича Германа. И, конечно, он присматривался к творчеству Тарковского. И известно, что первым, кто назвал Германа почти гением, был именно Тарковский.
Тарковский?
Да. И это дало ему как бы имя, ну, так сказать, не столько как бы, ну, критики, сколько вот признания Тарковского. И он присматривался. И вот у нас, например, на одном из занятий Алексей Юрьевич сказал, что он тоже использует такой метод, который называется... ну, как бы приближение к себе. И он говорит, что я, когда вот у меня персонажи там в фильме есть, я каждого списываю с одного из своих родственников. То есть, это теща, это там двоюродная сестра, там, и так далее, и так далее. Ну, то есть, как бы, по сути дела, они, ну, как бы для него конкретные люди, но, ну, то есть, не то, что он там нафантазировал такое, а вот очень какие-то и характеры, он эти характеры как бы списывал с реальных людей из семьи. Понимаете? То есть, как бы вот этот метод как бы зеркала, да. Очень часто Тарковского спрашивали, а что же вы тут 8,5 хотели, что ли, повторить, мол, дескать? Ну, он спорил, он говорил, что нет, вот да, 8,5 чудесная картина, безусловно, но там есть герой. Там есть вот герои, которые мечутся, как вы говорите. То есть, скорее, 8,5 ответ на «Наши летят журавли». То есть, ну, там мечутся уже
настроение.
Да, туда-сюда мечется, между женщинами бегает туда-сюда. Вот, и никак не может решить, про что он кино хочет снимать. Вот. А здесь он говорит, у меня нету героя как такового. Потому что, ну, изначально
здесь
вроде бы мать,
да,
должна была быть. Но постепенно появился мальчик. Ну, то есть, по сути, он сам. То есть, это фильм «Автопортрет». Вот то, что мы знаем, вот в живописи же это нормально, то есть, как все рисуют автопортреты. А в кино человек снял автопортрет, да как ты посмел, вообще, как ты позволил себе такое? Это за государственный это счет. То есть, это все-таки кино дорогое удовольствие. Вот таких фильмов автопортретов-то мы знаем раз-два и обчелся.
Серёж, спасибо большое. Как-то судьба, все-таки жизнь моя кинематограф, да, как сказал поэт. И чем больше мы размышляем о кино, тем мы больше размышляем о самих себе все-таки. И о своих возможностях и человеческих, и творческих. И что-то иногда пробуждается, иногда не пробуждается. Хорошее кино пробуждает. Спасибо. Сергей Тютин, режиссер, президент фестиваля арт-кино, руководитель киношколы «Артерия кино» у нас в гостях. Был сегодня Ирина Кленская у микрофона. Ну, счастливо.
Спасибо.